Книга третья. Историческая необходимость нового законодательства. Афининин. Все это так, но что же, скажем, мы послужило началом государственного устройства? Не будет ли всего легче и лучше рассмотреть это вот с какой точки зрения? Клянись, с какой? Афининин. С той же, с какой должно в каждом отдельном случае рассматривать постепенное уклонение государства то в сторону добродетели, то порока. Клиний, что же именно ты разумеешь? Афининин, я разумею безграничную протяженность времени и протекших в нем перемен. Клиний, как? Афининин, скажи, сможешь ли ты определить, сколько времени прошло с тех пор, как существуют государства и объединенные в государство люди? Клиний, это совсем нелегко. Афининин, не была ли эта продолжительность огромной и неизмеримой? Клиний, и даже очень. Афининин, не правда ли? Тысячи государств возникали в этот промежуток времени одно за другим, и, соответственно, не меньшее количество их погибало. К тому же они повсюду проходили через самые различные формы государственного устройства, то становясь большими из меньших, то меньшими из больших, или худшими из лучших и лучшими из худших клиний. Это неизбежно. Примечание. Платон изображает древнейшее общество с установленным государственным строем и постепенным падением добродетели в Атлантиде. Том 3. Тимей и Крити. О периодически испытываемых человечеством катастрофах смотри Тимей, а также Критий. У Платона возраст древнейших государств исчисляется в пределах 9 Атлантида 11 тысяч лет. Первые египетские цари. Конец примечания. Афининин. Не сможем ли мы вскрыть причину этих перемен? Быть может, тогда мы скорее получим указания относительно возникновения государственного устройства и происходящих в нем перемен? Клиний. Отлично. Надо постараться сделать это. Ты разъясни свои мысли по этому поводу, а мы последуем за тобой. Афининин. Считаем ли мы, что древние сказания содержат в известной мере истину? Клиний, какие именно? Афининин, относительно частой гибели людей от потопов, болезней и многого другого. Оставалась лишь незначительная часть человеческого рода. Клиний, все это любому покажется весьма вероятным. Афининин, представим же себе один из множества случаев, именно гибель от потопа. Клиний, и что мы должны об этом думать? Афининин, что избежавшими тогда гибели оказались чуть ли не исключительно горные пастухи, слабые искры угасшего человеческого рода, сохранившиеся на вершинах. Клиний, очевидно. Афининин, такие люди неизбежно будут несведущими в остальных искусствах, так же, как и в городских взаимных уловках, направленных на удовлетворение своей корысти и честолюбия, и в прочих кознях, измышляемых друг против друга людьми. Клиний, это естественно. Афининин, допустим, что государства, расположенные на равнинах или у моря, совершенно погибли в то время. Клиний, допустим. Афининин, следовательно, мы должны предположить, что пропали и все орудия, а также погибло и все, относящееся к искусству государственного управления или к иной какой-либо мудрости, которой с усилием удалось к тому времени достичь. Но, дорогой друг, если бы в течение всего времени все было устроено так, как теперь, как могло быть открыто что-либо новое? Клиний, новое было скрыто от тогдашних людей на многие тысячелетия, лишь 1000 или 2000 лет прошло с тех пор, как Дедалу открылось одно, Орфею другое, Паламеду третье, Марсию и Олимпу все то, что относится к мусическому искусству, Амфиону все о лирии, многое-многое остальное другим. Все это возникло, так сказать, недавно, чуть ли не вчера. Великолепно, Клиний, но ты пропустил друга, жившего действительно вчера. Клиний, ты разумеешь Эпименида, Афининин, да, его, ибо у вас, мой друг, он всех опередил в изобретательности, как вы утверждаете, он выполнил на деле то, о чем на словах некогда вещал Гесиод. Клиний, да, мы утверждаем это. Примечание. О Дедале в томе первом «Ион» и «Менон». Об Орфее, том первый «Ион». О Паламеде, том первый «Апология Сократа». О Марсии, том второй «Пир». Об Олимпе, там же. Об Амфионе, том первый «Алкивиад». «Вещал Гесиод» имеются в виду следующие стихи из поэмы «Работы и дни». «Дурни не знают, что больше бывает, чем все половина, что на великую пользу идут Асфадели и Мальфа». Перевод Вересаева. Древние видели здесь скрытый намек на особые качества мальвы и асфоделей, семена которых затем были использованы Эпименидом из-за их чудесных качеств и великой помощи. Плутарх, «Застольные беседы», «Пир семи мудрецов». Конец примечаний. Афининин. Итак, когда случилось это опустошение, дела у людей складывались так. Кругом была необозримая страшная пустыня, огромная масса земли, все животные погибли, лишь кое-где случайно уцелели стада рогатого скота да племя коз. Эти стада и доставляли вначале пастухам скудные средства к жизни. Клиний, несомненно. Афининин, можем ли мы считать, что тогда сохранилось хотя бы, так сказать, воспоминания о государстве, государственном устройстве и законодательстве, о чем у нас теперь и идет речь? Клиний, никоим образом. Афининин, однако подобного рода условия повели к возникновению всего нынешнего государств, государственных устройств, искусств, законов, возникла великая испорченность, но и великая добродетель. Клиний, то есть как? Афинин, друг мой, ведь тогдашние люди были незнакомы со многими благами, доставляемыми городами, а также и со многим таким, что этим благам противоположно. Можно ли считать этих людей совершенными в добродетели или в пороке? Клиний, прекрасно сказано, мы улавливаем твою мысль. Афинин, итак, с течением времени и с умножением человеческого рода все пришло в нынешнее состояние. Клиний, совершенно верно. Афининин, но не сразу, а, как это естественно, мало-помалу, в течение очень долгого времени. Клиний, так это и должно быть. Афининин, думаю, что слишком еще был свеж в памяти недавний страх, чтобы люди решились спуститься с возвышенности на равнину. Клиний, конечно. Афининин, ввиду своей малочисленности они с удовольствием взирали друг на друга в те времена, а так как с исчезновением искусств пропали, если так можно сказать, чуть ли не все средства сноситься друг с другом по суше или по морю, то людям не очень-то было возможно встречаться друг с другом. Железо, медь и все руды слились воедино и скрылись под землей, так что стало очень трудно их извлекать. Поэтому редко удавалось тогдашним людям срубить дерево. Если где на горах и находилось уцелевшее орудие, то оно из-за частого употребления скоро изнашивалось. Нового же взять было негде, пока снова не возродилось среди людей искусство добычи металла. Клиний: каким же образом это произошло? Афининин: как ты думаешь, через сколько поколений это произошло? Клиний: ясно, что поколений прошло очень много. Афининин: значит, столько же времени или даже долее не существовали тогда и те искусства, для которых нужно железо, медь и тому подобное. Клиний: разумеется. Афининин: и вот в те времена по многим причинам совершенно исчезли междоусобия и войны. Клиний: каким образом? Афининин: прежде всего, тогдашние люди любили друг друга и вследствие малочисленности относились друг к другу доброжелательно. Пищу им также не приходилось оспаривать друг у друга, ибо не было недостатка в пастбищах, разве что кое-у-кого в начале. А этим-то они в то время и жили по большей части. Не могло у них быть и недостатка в молоке и мясе. Кроме того, они охотой добывали себе изрядную пищу. В изобилии имели они одежду, постель, жилище и утварь, как обожженную, так и простую, ибо ни одно из искусств, связанных с лепкой и плетением, не нуждается в железе. Оба эти искусства Бог даровал людям, чтобы человеческий род, когда ощутит недостаток в железе, все же мог продолжаться и приумножаться. Благодаря этому не было и особенно бедных, так что бедность не принуждала людей к вражде. С другой стороны, они не могли также стать богатыми, ведь в те времена у них не было ни золота, ни серебра. Самые благородные нравы, пожалуй, возникают в таком общежитии, где рядом не обитают богатство и бедность. Ведь там не будет места ни наглости, ни несправедливости, ни ревности, ни зависти. По этой причине и благодаря так называемому простодушию люди обладали тогда достоинством. По простоте душевной они считали истинным все то и повиновались всему тому, что слышали о прекрасном и безобразном. Ибо никто из них не обладал той хитростью, которая в наши дни заставляет во всем подозревать ложь. Они считали истиной все рассказываемое о богах и людях и сообразно этому жили. Потому-то они и были вполне такими, как мы их сейчас изобразили. Клиний: я согласен с тобой, да и Мегил тоже. Афининин: итак, мы признаем, что много поколений прожило подобным образом по сравнению с людьми, жившими до потопа, и нынешними они были менее сведущи и опытны в различных искусствах, в том числе и в военном, которые применяют теперь на суше и на море, и даже внутри своего государства, причем называют это справедливостью или междоусобием. При этом и на словах, и на деле изобретаются всякие средства, чтобы причинять друг другу зло и несправедливость. А те люди были более цельными и мужественными, а вместе с тем и более рассудительными, и вообще более справедливыми. Причину этого мы уже разобрали. Клиний: ты прав. Афининин: пусть сказанное нами со всеми вытекающими отсюда следствиями будет иметь одну цель. Мы должны понять, была ли нужда в законах у тогдашних людей и кто был их законодателем. Клиний: отлично сказано. Афининин: не правда ли? Те люди не нуждались в законодателях. Да этого обычно и не бывает в такие времена, ведь в тот отрезок круговращения у них еще не было письменности, но жили они, следуя обычаям и так называемым дедовским законам. Клиний: вполне естественно. Афининин: однако и это есть уже некий вид государственного устройства. Клини, какой же? Афинин. Мне кажется, все называют тогдашнее государственное устройство династией. Оно и до сих пор встречается во многих местах, как у эллинов, так и у варваров. Гомер рассказывает, что именно так было в месте пребывания киклопов, говоря: «Нет между ними ни сходищ народных, ни общих советов. В темных пещерах они или на горных вершинах высоких вольно живут. Над женой и детьми безотчетно там каждый властвует, зная себя одного, а других не заботясь». Примечание. «Одиссея». Перевод Жуковского. Судя по данному примеру, династия ограничена законами для одной отдельной семьи, где власть принадлежит отцу. На Гомера ссылается Аристотель. Политика, том 1. Конец примечания. Клиний. Прелестный, видно это у вас, поэт. Кое-какие другие отрывки, очень изящные, изучали мы из него, правда, немногочисленные, потому что мы, критяне, не очень-то пользуемся чужеземными поэмами. Мегел. А мы ими пользуемся, и нам кажется, Гомер превосходит других поэтов подобного рода, хотя он повсюду описывает не лакедемонскую, а скорее какую-то ионийскую жизнь. Сейчас же он прекрасно подтвердил твои слова, изображая, согласно преданию, первоначальный быт киклопов диким. Афининин. Да, он это подтверждает, и мы можем взять его в свидетели, что такие государственные устройства некогда существовали. Клиний. Отлично. Примечание. Ионийцы – древнейшее греческое племя, населявшее Аттику, малоазиатский берег, города Смирна, Эфес, Милет, Колофон и другие, а также острова Самос и Хиос. По преданию, происходили от Иона, сына афинской царевны Креусы и Ксуфа, отцом которого был Эллин Аполлодор, а также том 1 Платона «Ион». Конец примечания. Афининин. Вследствие нужды, вызванной опустошением, люди разделились по родам с определенным местопребыванием для каждого, причем господствовал старейший, так как он получил эту власть от отца и матери. За ним следовали остальные, составляя точно птицы одну стаю, и они находились под управлением законов наших дедов и наиболее справедливый из всех царской власти. Клиний. Конечно. Примечание. О власти старейшего в доме, или, что тоже, о экономической, от греческого слова «дом», власти в семье или роде, как простейших ячейках государства, пишет Аристотель, «Политика», том 1. Именно эту власть родовых старейшин имеет в виду Фукидид, когда упоминает о наследственной царской власти. Конец примечания. Афининин. Постепенно все большее количество людей сходится вместе, составляя большие по размеру сообщества. Прежде всего, они обращаются к земледелию на склонах гор, сооружая каменные ограды наподобие стен для защиты от зверей и образуя одно общее большое жилище. Клиний. Очень вероятно, что все это было именно так. Афининин. А это разве не будет вероятным? Клиний, что именно? Афининин, что эти большие жилища увеличивались за счет первых небольших, каждая из меньших сообществ делилась на роды во главе со старейшиной и имела свои собственные обычаи, возникшие под влиянием раздельного жительства. Благодаря различным родоначальникам и воспитателям они приучались к различным воззрениям на богов и на самих себя. От более порядочных воспитателей они перенимали большую упорядоченность, от мужественных – большую мужественность и точно таким же образом запечатлевали в своих детях и внуках усвоенные ими взгляды. Словом, они вошли в большее сообщество, имея каждый свои законы. Клиний: не иначе, афинянин, неизбежно каждому нравились больше свои законы, чужие же меньше. Клиний: конечно, афинянин. Так, по-видимому, мы незаметно подошли к началу законодательства. Клиний: совершенно верно, афинянин. Вслед за этим сошедшиеся неизбежно должны были сообща избрать некоторых лиц из своей среды, чтобы те рассмотрели все узаконения, выбрали из них те, которые им больше понравятся, и, ясно их изложив, представили бы на общий совет предводителей и вожаков, игравших роль царей народов. Сами они должны были получить наименование законодателей, назначить должностных лиц, а государственный строй изменить, введя вместо династий аристократический образ правления или какой-либо род царской власти. Клиний: это было бы последовательно. Афинянин: я хочу указать теперь еще и на третью форму государственного устройства, в которой сливаются все виды и состояния государственных правлений и вместе с тем государств. Клиний: какая это форма? Афинянин: та, на которую вслед за второй указывает и Гомер, так описывая ее возникновение. Он основал Дарданию, когда Илион знаменитый не был еще на равнине в то время построен, и люди жили тогда на предгорьях, богатой потоками Иды, говорит он где-то. Эти стихи, так же, как и те, где говорится о киклопах, он изрек согласно Богу и природе, ибо поэты — это божественное и вдохновенно поющее племя. Нередко под воздействием харит и муз они касаются и истинных происшествий. Клиний: конечно. Примечание. «Илиада». Перевод Вересаева. Здесь объединяются две формы государственной власти. Вторая в виде отдельных поселений на склонах горы Иды, и третья уже в виде большого и богатого города. Страбон, говоря о периодизации Платона, добавляет, что могут существовать четвертая, пятая формы и даже больше. Конец примечание. Афинянин: проследим же дальше это подвернувшееся нам предание. Быть может, оно даст некоторые указания и для нашей цели, не правда ли, это стоит сделать? Клиний: даже очень. Афинянин: так вот, говорим мы, обитателями возвышенностей был основан Илион среди обширной прекрасной равнины на невысоком холме, омываемом многими реками, стекающими с высот Иды. Клиний: говорят, что так. Афинянин: не правда ли? Можно предполагать, что это произошло спустя много времени после потопа. Клиний: конечно, спустя много времени. Афинянин: потому что люди должны были полностью забыть о только что упомянутом опустошении, если, доверившись каким-то не очень высоким холмам, они решились основать город, несмотря на угрозу многих стекающих с высот рек. линий. Ясно, что должно было пройти много времени после несчастья. Афининин. Я думаю, тогда было заселено уже много других городов ввиду увеличения числа людей. Клини, разумеется. Афининин. Они-то и выступили в поход против Илиона, возможно, даже и по морю, так как все уже безбоязненно им пользовались. Клиний, по-видимому, афининин, но разрушили Трою ахейцы после десятилетнего пребывания возле нее. Клиний, это так. Примечание. Осада Трои изображена в Илиаде Гомера и в киклических поэмах Эфиопида и Малая Илиада. Гибель Трои в киклической поэме «Разрушение Илиона». Конец примечания. Афининин. В течение этого десятилетнего промежутка, пока шла осада Илиона, на родине каждого из осаждающих многое случилось из-за смут, затеянных молодыми, которые неблагосклонно и не по справедливому приняли воинов, возвращавшихся в свои города и дома, так что произошло немало смертей, убийств и изгнаний. Примечание. О событиях на острове Итака во время отсутствия царя Одиссея и после его прибытия повествует Одиссея Гомера. В Агамемноне Эсхила описывается убийство вернувшегося на родину царя Аргоса и Микен. В Андромахе Эврипида гибель Неоптолема, сына Ахилла в родном доме. Конец примечания. Но тогдашние изгнанники снова возвратились, переменив свое имя. Вместо ахейцев они стали называться дорийцами, так как их собрал тогда Дорей. Ну, а обо всем том, что было после этого, вы, лакедемонине, и сами рассказываете в своих преданиях, Мегил, как же иначе? Примечание. Ахейцами именовались греческие племена, разрушившие Трою. Дорийцы, по одним сведениям, были потомками Дора, сына Эллина, Аполлодор. По другим, дорийцы происходят от Дориея, сына Неоптолема и Леонассы, дочери Клеодея. Историк Лисимах, на которого ссылается Схолиаст, приводит имена братьев Дорея – Пергам, Пандар, Еврилох и Молос – эпонимы одноименной страны. Конец примечания.